Очень интересные, друзья мои, мысли предлагает здесь Павел, продолжая свое послание филиппийцам. Хочу предложить название темы нашего рассуждения. Это «Трудности помогают возвеличивать Христа». Трудности помогают возвеличивать Христа. Не вскроешь, что чем больше лично погружаясь в Священное Писание, больше понимаешь, что темы или основные мысли, которые следует предлагать, они должны быть максимально ближе к тексту. Да, когда мы учились, достаточно много программ интересных, как выбирать тему, как ее определять, но все-таки прихожу к тому, что то, чему учили, надо пересматривать. И все-таки ближе к Священному Писанию. Это то, что для себя я усматриваю. Итак, вот явно из этого текста, из 1 главы, с 12 по 21 стихи послания филиппийцам, можно усмотреть вот такое название темы «Трудности помогают возвеличивать Христа». С детства многим из вас знакомо выражение «золотые стихи». Наверное, слышали, да? И я тоже много золотых стихов, ну, так побуждали и учить, а потом и сам стал уже учить. Сначала подтолкнули, а потом это нормальное явление, и у меня появилось большое желание заучивать так называемые золотые стихи. Но пришло время, когда я для себя думаю, это неправильное выражение «золотые стихи». Почему? Я объясню. Но Писание прямо говорит, все Писание Богодухновенно. А у нас есть золотые стихи, остальные там серебряные, бронзовые, или, может быть, деревянные, глиняные, извините за выпку, не знаю. Но это неправильно, друзья. Все Писание Богодухновенно. Поэтому вот из прочитанного текста, который был предложен, думаю, что один стих для вас всем практически знакомый. Какой? Стих 21. Помните, что там написано? «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». И каково было мое очередное удивление, что этот стих совершенно в другом свете для меня представился, когда пришлось познакомиться с этим отрывком с 12 по 21 стихи. Вы понимаете, прежде чем 21 цифра, есть предыдущие цифры, правда? То есть Павел под водительством Духа Божьего для верующих людей не просто золотые стихи разбрасывал, а потом связывал какими-то, ну, такими посредственными выражениями. Это неправильный подход к Писанию. Действительно, красота вот этого 21 стиха, она раскрывается только шаг за шагом. И я думаю, друзья, надеюсь, что к концу нашего размышления, возможно, и вы откорректируете, по-другому будете представлять вот этот стих «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». В прошлый раз мы говорили с вами, рассуждая на стихи с 8 по 11, и тема наша была «Красота души и забота о других в евангельском сотрудничестве». И говорили о том, что это общее вступление в послание. И вот то, что сейчас мы с вами прочитали, вот эти вот стихи, это уже Павел переходит конкретно к серьезному изложению того, что он хочет им предложить, читателям или филиппийцам. Продолжается письмо. Конечно, друзья, вы хорошо понимаете о том, что Павел находился в тюрьме. Мы об этом говорили, когда он писал это послание. Есть большая вероятность утверждать, что писал он это письмо, будучи прикован к римскому солдату. История говорит о том, что вот так и охраняли элитные войска. Мы будем сегодня говорить о притории, упоминается это слово. Притория – это элитные войска, это императорская гвардия. Или сегодня в странах у нас выражение «национальная гвардия», понимаете? То есть это особый контингент вот солдат, который наблюдает за порядком, и у них прямое подчинение чисто исключительно императору на то время, на сегодня, может, президенту, или, ну, смотря что усматривается по Конституции. Итак, очень интересно, друзья. Может быть, конечно, Павел писал, будучи прикованный к солдату, но вопрос в другом. Верующие знали, что Павел в тюрьме. Это не наше время, когда можно позвонить, выйти на Skype, Viber или какие-то еще другие коммуникации использовать, чтобы сказать, ребята, I'm fine, я окей. Представляете, не было никакой коммуникации. Поэтому первый вопрос, который стоял у филиппийцев, какой, когда письмо получили? Они знали, что Павел в тюрьме. Поэтому первый вопрос, Павел, как ты там? Ты в тюрьме, как ты там? Это естественный вопрос. Поэтому неудивительно, что после приветствия Павел сразу переходит к этому важному вопросу для них и отвечает, как он там, в тюрьме, за Божье Слово. Хочу предложить сегодня посмотреть на три очень интересных мысли вот в этой теме, которая предложена. Снова напомню, что мы будем говорить о трудностях, которые помогают возвеличивать Христа. И мы подойдем с вами к 21 стиху. Я искренне верю, что по-другому мы на него сегодня посмотрим. Итак, первое, на что хочу, чтобы вы обратили внимание, это оценка трудностей с позиции вечности. Первое, что Павел в начале вот прочитанного текста показывает, это говорит о трудностях, что они открывают особую возможность для успеха Евангелия. И это очень ценно, друзья, для нас. Очень ценно. Уюта Павел не испытывал. А кто в тюрьме уют испытывает? Скажите, пожалуйста. Там нет уюта. Это тюрьма. Но вместе с этим обстановку и вот ту ситуацию, в которой он оказался, он воспринимает спокойно и торжественно. И сразу сдает тон всем верующим, христиане, когда мы соприкасаемся с трудностями. Как мы на них смотрим? Ищем все пути, чтобы избавиться, и самые разнообразные пути. Ну, интересно, а как мы вообще трудности-то оцениваем? Поэтому неудивительно, что Павел настраивает филиппийцев. У них тоже, это действительно, друзья, так, за верность Богу действительно приходится платить высокую цену. И для Павла, когда он уже начал испытывать особые трудности, далеко не удовольствие за верность Евангелию, он понимал, что его путем пойдут другие, по его стопам пойдут другие. Он Божий человек. И для Божьего человека очень важно не сказать, какой он герой там в тюрьме, а показать действительно, что с ним происходит. И вот он сразу на это обращает внимание. Он спокойно и торжественно пишет. Снова стих 12. «Желаю, братья, чтобы вы знали...» Обратите внимание. Четко, чтобы понимали и знали. Что знали? «Что обстоятельства мои послужили к большему успеху в деле Евангелия, благовествования». Очень интересно, друзья, мысли. Причем хочу подчеркнуть, речь здесь идет о страданиях за Христа, а как другие страдания здесь не рассматриваются. Действительно, друзья, за верность Богу приходится платить высокую цену, и сегодня также. Страдания христианина производят большую славу при одном условии. Вы догадаетесь, каком? Куда смотрит верующий? Страдания верующего приносят большую славу при одном условии, когда он на вечность устремляется, когда он смотрит высоко к небесам, к Богу поднимает свой взор. Хочу напомнить слова этого же Павла в послании к Коринфянам. Он пишет, поэтому мы не унываем. Он говорит тоже об определенных трудностях и говорит, мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. И дальше интересная мысль, ибо кратковременное легкое страдание наше, а он в послании Коринфянам описывает, сколько он страданий испытывал. Интересно, он их оценивает, кратковременное легкое страдание, производят в безмерном преизбытке вечную славу. Дальше что написано? Когда мы смотрим? Куда? На невидимое, потому что видимое временно, а невидимое вечное. Это важно, друзья. И еще параллельная мысль, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть, по сути, Павел в своей форме, он не меняется. И вот то, что написал послание филиппийцам, он это же раньше написал послание Коринфянам, потому что послание Коринфянам было написано до того, когда он в тюрьму попал. Он не меняется. Это важно, друзья, вот та истина, которая Богом ему была открыта, при его посвященности Богу, он остается в этой важной истине. И согласитесь, что эта истина важна и для нас сегодня. Она актуальна абсолютно для каждого верующего. Потому что каждый из нас может в любой день, в любой момент испытать и позор, и унижение, и оскорбление, может быть, и больше, и побои за Христа. И в этом нет ничего удивительного. Поэтому для нас, друзья, важно говорить об этом, чтобы мы понимали, ну, скажем, сегодня для нас это теория, правда? А завтра Бог предоставит возможность, экзамен даст нам. Но как ты поведешь себя, когда ты соприкоснешься с определенной трудностью? Продолжаем с вами рассуждение. Мы говорили о том, что трудности открывают особую возможность для успеха Евангелия. Трудности приносят видимое благо. Очень важная мысль. С одной стороны, они помогают, чтобы служение благовестия расширялось дальше. Но Павел здесь говорит о том, он видит, что то, что он оказался в тюрьме, далеко не в хорошем месте. Да? Он видит, что для него это благо. «Узы мои о Христе сделались известными всей притории». Вот первое, что здесь видно, что Павел видит, что какая польза того, что он в тюрьме. Вот удивительно. Он видит пользу в том, что охрана, вот эта императорская гвардия, слышит о Христе. Друзья, можете себе представить, что вот это благо? Вы бы для себя это благом представили? Интересный вопрос. А Павел видит это, и он понимает, что его охраняют не простые солдаты, а элитная гвардия. Вы же прекрасно понимаете, что они чередуются, и что они между собой общаются, и что не кое-что императору доносят, правда, они же охраняют его. И Павел радуется. Они видят, охранники, они чередуются постоянно, видят, что он пишет, видят, с кем он общается, они видят его жизнь. И Павел радуется, что, находясь в тюрьме, у него есть возможность дальше проповедовать о Христе. Это первое благо, которое видит здесь Павел. Понимание того, кому ты служишь, как христианин, дает спокойствие, все в его руках. И это утешение для верующих. Христиане, никогда не стоит впадать в панику, если мы понимаем, кому мы служим. Все в его руках. Да, неприятно, тюрьма, это правда. Но Павел даже в этом видит благо для себя. Мои друзья, это очень серьезно нас обличает. Как мы реагируем на трудности? Это серьезный вопрос. И в этом красота вот Священного Писания заключается. Мы доберемся с вами до стиха «Для меня жизнь Христос». Но мы потихонечку, шаг за шагом, пытаемся увидеть глубину. Вот почему Павел сказал эти слова «Для меня жизнь Христос». Итак, трудности приносят видимое благо. Первое благо, которое Павел видит, охрана слышит о Христе. Второе благо, да, Павел здесь не паниковал, не возмущался, а говорил о Христе в тюрьме. А второе благо, которое он увидит, активность братьев увеличивалась в проповеди слова. Мы читаем слова в 14 стихе. «Большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Я думаю, друзья, это мое предположение, что ободрение, о котором здесь Павел пишет, видимо, не от факта ареста, а от того, как Павел ведет себя в тюрьме. Вы понимаете прекрасно? Ободрение от того, не от того, что Павла в тюрьму посадили, а от того, что они видят, как Павел ведет себя там. Вы понимаете, чисто по-человечески, он духом не падает. И более того, он жизнь начинает распространять вокруг себя. Друзья мои, это еще одно для нас обличение. Когда мы испытываем трудности, мы способны вот эту красоту о Христе распространять, находясь в тяжелых обстоятельствах. Показатель верности Богу не в факте трудностей, а в реакции на эти трудности. Поэтому, друзья мои, если мы испытываем трудности, это одно дело. Это не все, и это не главное. А самое ценное в том, как мы реагируем на эти трудности, как мы их оцениваем для себя. Еще раз подчеркивается особенность страдания за Христа. Если за Христа, то будет видимая польза, и слава Богу, обязательно. Поэтому для нас важно, друзья, чтобы жизнь наша была христианская, не по названию, не по заявлению, что я верующий. Вы прекрасно понимаете. Христианская жизнь – это жизнь по Евангелию. Поэтому для нас важно в это Евангелие более и более погружаться. И вот эта мысль очень ценна в понимании отношения к страданию. Хочу предложить следующую мысль – раздвоенная реакция на мужество верующего. Мы обратим внимание на интересные детали. Павел говорит о том, что вот я радуюсь тому, что можно говорить и солдатам, которые меня окружают, и братья ободрились. Но интересно, тут же он поднимает вопрос о том, что по-разному даже братья реагируют. Это болезненная ситуация, но он ее описывает здесь. Хочу подчеркнуть, опираясь опять на слова Писания, это богодухновенное слово. При всем том, что Павел говорит об очень болезненном. Братья разделились. И мы об этом хотел бы на это обратить внимание. Противоположные мотивы активности братьев на то, что Павла арестовали. Как ни печально, но это факт. Верующий реально страдает за Евангелие, а реагирует по-разному. Одни говорят, Бог наказал, другие говорят, Бог испытывает. Вам знакомо это, да? По одному и тому же факту. И вот это Павел испытывает, друзья мои. Это нам легко говорить, когда нас это не касается. А представляете, что это понимает Павел, видит это. Он там далеко не под кондиционером находится и без печки зимой. В очень тяжелой ситуации. И обратите внимание, и он слышит, что на его арест по-разному реагируют. Вы понимаете, да, что у нас эмоции начинают здесь шевелиться. Как это так? Да вы что, ребята? Вы почему не соль на рану сыпите? Но это действительно было так. Вот определенная группа так называемых верующих людей соль на рану сыпала Павлу. Но, друзья, мы не можем об этом не говорить, потому что мы это прочитали. И это является богодухновенным писанием дальше и полезным, правда? Для научения, обличения и так далее. Итак, что здесь мы видим? Раздвоенная реакция на мужество верующего. Первая реакция – это зависть и соперничество. Как это не удивительно, друзья? Некоторые, правда, по зависти и любопрению. Павел подчеркивает, это реакция. А хотел бы обратить внимание, Павел ранее говорит об активности. Люди стали активными, только одни в одном активны, а другие в другом активны. И он делает оговорочку, некоторые, правда, по любопрению, и по зависти и любопрению. Безусловно, друзья, мы как верующие люди понимаем, что вот эта категория людей – возможно, до конца и не понимает, что она помогает дьяволу. Я по-другому не могу это назвать. Не понимает, что они просто действительно разрушают Евангелие. Но как бы то ни было, Павел бы это написал. Какая причина такого поведения? Почему вот так ведет себя одна категория верующих? Амбиции соперничества. Павел говорит, они проповедуют не чисто Христа. Вот им отдельная тема для проповеди. Чисто проповедовать Христа и нечисто проповедовать Христа. То есть, вот не чисто Христа проповедовать, вот явно вытекает из слов, которые здесь заложены, следующее. Это люди говорят о Христе, то есть центр их проповеди не Христос, хотя говорят о Христе. Это мне сегодня очень серьезный вопрос. Это любому проповеднику. Проповедник, ты кого проповедуешь? Ты чисто Христа проповедуешь или нет? Или у тебя много хорошо известных христианских терминов, понятий, но ты не проповедуешь Христа? Друзья, вы взрослые люди, я думаю, что вы хорошо понимаете и можете сделать вывод, человек Евангелие проповедует или не Евангелие. Христа проповедуют или не Христа проповедуют. И мы не можем об этом не говорить. Это важно, друзья. Эта тактика, друзья, это отдельная, конечно, тема простана, тема для рассуждения, когда дьявол видит, что он не может противодействовать Евангелию, он использует слабости людей и вот этими недобрыми мотивами ослабляет проповедь Евангелия. Вот о чем, друзья, здесь идет речь. Люди прикрываются именем Христа для удовлетворения своих амбиций. Это первая категория людей, на которую Павел указывает или говорит об этом. Как проверить, друзья? Как можно проверить, они чисто или нечисто проповедуют Христа? Павел здесь ничего об этом не говорит. Но полагаю, что Павел действительно видел, понимал и знал, в чем их нечистота конкретно. Да, это амбиции главная причина. Но это, друзья, очень важно. Причина соперничества по тексту, почему они вот эти амбиции свои проявляли, это желание усилить страдания верующего. И Павел пишет об этом. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, дальше написано, думая увеличить тяжесть ус моих. Павел в тюрьме находится. И внутренно, я думаю, друзья, вот эти амбициозные верующие, они понимали, что вот то, как они сейчас будут поступать, это обязательно причинит боль Павлу. И они это делали сознательно. Павел говорит так. Думая, то есть считая, рассматривая, мне добавить проблему. И Павел это понимает. Друзья, это не все. Мы пойдем дальше. Мы еще доберемся с вами до слов «Для меня жизнь Христос». Вы прекрасно теперь понимаете, да? Вот через что пришлось, хотя бы немножко, мы не дошли еще до этого, но через что пришлось пройти Павлу, чтобы заявить «Для меня жизнь Христос». По-другому совершенно слова эти будут представляться для нас далее. Конечно, вероятно, речь идет о неправильных мотивах, которые понятны Павлу как неправильные. И оттого ему будет тяжелее. Может быть, что-то можно предположить вот из такой области. Мы вот сейчас трудимся, а ты не можешь. Вот так, видишь, мы-то проповедуем, мы можем ездить, а ты там в тюрьме сидишь. Не знаю, эти ли были мотивы. Может быть, другие, но далеко не добрые мотивы. Павел обращает внимание на вторую категорию людей. Он сказал, что есть люди, которые амбициозно вот проповедуют Христа. Но также подчеркивает, что а другие имеют доброе расположение духа. Мы считаем вторую половину 15 стиха, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Мотив проповеди с добрым расположением духа – это проповедовать Христа. Ну, добавим чистого Христа, если так можно выразиться. А не что-то другое. Причины доброго расположения духа в проповеди – это понимание призвания страдающего. Если первые сыпали соль на рану, они хотели добавить боли Павлу, то вторая категория людей понимали – Павел – Божий служитель. Его арестовали за Евангелие. А мы возьмем это знамя и понесем дальше. Наверное, некоторым из вас знакома песня. Священный огонь, разгораясь над миром. Помните, там есть такие слова? А старцы, у которых сил не было это знамя дальше нести. Но вот подошли к нему новые люди, описывая молодые люди, они взяли этот факел, понесли дальше. Вот о чем, друзья, идет речь. Павел не может проповедовать Христа. Мы включимся в это служение, но Евангелие будет распространяться. Думаю, что вот на это Павел как раз и обращает внимание. Другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование, любили Павла, понимали, что у Павла нет возможности сейчас вот так ездить, как он до этого ездил. И они включаются в этот труд. Один ограничен в проповеди, другие приходят продолжать начатое дело. Друзья мои, важна духовная поддержка и преемственность. И это важно для нас в понимании, понимать в нашем развитии церкви, в развитии вашей церкви. Взаимная поддержка. Один не может, Подключайтесь. Но Евангелие должно распространяться. Церковь должна созидаться. И позвольте пригласить вас рассмотреть третью заключительную мысль. Сила радоваться при раздвоенном восприятии трудностей. Может быть, сложное выражение. Павел радуется, несмотря на то, что одни вот так реагируют, а другие вот так. Но мы бы сказали так, здесь надо фибри-фибри, 50 на 50 радоваться. Ну, все-таки там кто-то тебе там соль на рану сыпет, но я не могу радоваться, правда, совершенной радостью, так вот, ну, полной грудью не могу радоваться. А у Павла так не получается, он по-другому совершенно реагирует. Итак, на это обрати внимание, стремление радоваться. Павел выражает радость на раздвоенную реакцию на его арест за то, что он проповедовал Евангелие. Повторим, люди по-разному реагируют, от и до. А он пишет, ну что до того, вы обратите внимание на это выражение, ну и что? Вы послушайте, друзья, ему соль на рану сыпят, ему проблемы делают, глумятся, может быть, над ним. А он прямо говорит, ну что до того? Друзья, вы способны эту фразу произнести? Господи, я скажу прямо, дай мне сил вот так говорить, когда вот так вот ко мне будут относиться. Ну и что до того? Вот думайте, друзья, это. Ну и что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Павел реально проявляет эту радость. Я уже радуюсь. Я знаю, что это есть, я уже радуюсь. И вот это выражение «буду радоваться», вот интересно, оно на языке оригинала звучит, это волевое решение, я заставлю себя радоваться. Я бы так простыми словами это передал. Друзья мои, вот здесь открывается интересная такая деталь. Павел понимал, что мало чему радоваться. Он прекрасно понимал, но он говорит «я заставлю себя радоваться». Несмотря на то, что происходит. Волевое решение, дальше я буду радоваться. И эта радость будет развиваться. Безусловно, Павел понимал, что это нелегко. Это правда, друзья. Если кто-то из вас когда-то действительно дело Господне какое-то делал, независимо, может быть, вы регент, может быть, вы руководитель оркестра, может быть, вы ведете группу или воскресные школы взрослых или для детей. И вы хорошо понимаете, что когда в группе, или, скажем, ну, в коллективе христианском, одна часть людей просто неправильно, давайте мягко скажем, неправильно себя ведет, а другая, то есть разделились, да, одни действительно стараются созидать, а другие палки в колеса ставить. Вы понимаете, да, вот эту ситуацию? Вот это испытывал Павел. Он понимал, что это нелегко. Нелегко в этот момент сохранить направление. Вот что, друзья, для нас очень ценно. И я знаю, что тактика дьявола очень простая. Вот набросать клевету на этого брата, он несет служение. Все, друзья, он опустил руки, и все, пока от этой клеветы поснимает все вот это вот с себя. А тактика дьявола простая, отвлечь внимание. Любая информация – это сила, и она производит действие на человека. Но для меня Павел является действительно как человек, как Божий служитель, хорошим примером. Это не обращай внимания. Это простая фраза. Ну и что до того? Ну и что до того? Продолжай это служение. Да, это было, есть и будет. И ты не новичок в этом. Для меня это и утешение, и ободрение. Господи, дай мне сил не замечать этого. Дай мне сил, смотря, даже тогда, когда тебя позорят, глумятся, клевещут на тебя. Дай сохранять вот эту внебесную устремленность. Потому что в этом-то сила. Господи, дай мне силы радоваться. И помоги мне заставить себя радоваться. У Павла это получалось, у меня не получается. Хочу, чтобы получалось, открыто об этом говорю. Поэтому для меня это уже очень ценный урок. Да, очень больно смотреть, когда ты, явно Господь какое-то понимание даешь, что вот так вот надо дело Господне делать. А ты видишь, что просто кто-то тебе палки в колеса ставит. Ты видишь, что дело-то не развивается. Оно валится. Тяжело? Тяжело, правда? И вот это очень важная, друзья, мысль, которую Павел здесь для нас поднимает. Но хочу еще одну грань, с вашего позволения, здесь показать. Вот эта вот проблема, о которой мы говорим. Павел говорит, ну и что до того? Даже если люди притворно проповедуют Христа, я этому радуюсь. И здесь мне на память приходят ветхозаветные примеры. Был такой Навуходоносор, правитель вавилонский, жесточайший царь. Сколько он уничтожил людей из израильского народа. И вдруг один из пророков говорит, Божьи слова передает, Навуходоносор, раб мой. Вот это да. Вот этот далекий от Бога, жестокий человек, Бог его называет, это мой раб. Он выполняет мою волю. Немножко странно звучит, правда? И вот это для меня некоторым утешением является в понимании вот этих слов. Как бы то ни было, друзья, ведь всем же Господь управляет. Поэтому, друзья, даже если люди притворно это делают, друзья мои, все это в Божьих руках. Хотел бы пойти дальше, чтобы больше на это не обращать внимания, но, вернее, не углубляться, потому что есть о чем здесь, друзья, говорить. Но пусть для нас это будет утешением. Как бы ни проповедовали Христа, даже если хитрят, даже если лицемерят, даже если нечисто проповедуют Христа, обратите внимание, нечистого Христа проповедуют. Или о Христе нечисто говорят. Друзья, Павел говорит, я этому буду радоваться. Причина волевого решения радоваться в глубоком понимании ожидаемого спасения. Обстоятельства Павла послужат ему во спасение, стих 19, «Ибо знаю, потому что знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Я радуюсь тому, что люди даже притворно проповедуют Христа. Говорит, я знаю, что послужит мне во спасение. Я не хочу больше углубляться, здесь очень серьезные мысли нас подстерегают, но, может быть, где-то отдельно об этом надо будет говорить. Но Павел говорит, что я знаю, что это именно так, это послужит мне во спасение. Поэтому спасению содействуют два фактора. Мы чуть позже скажем, о каком спасении идет речь. Содействуют два фактора. Это молитва верующих и содействие Духа Иисуса Христа. На это Павел обращает внимание. Основание для убежденности в спасении от позора. Надо полагать, это видно дальше из последующей мысли, что суть спасения, о котором Павел говорит в данном тексте, это спасение от посрамления и позора. Это не спасение в жизнь вечная. Это спасение от посрамления и позора. За что Павла арестовали? За проповедь Евангелия. Представляете, что вот возможно, здесь ситуация такая, что или Павла позорят в его вере во Христа, понимаете? Или он выйдет победителем. Вот, друзья, о чем идет речь. И Павел понимает этот поединок, на который он выходит, духовный поединок. И его цель – возвеличить Христа. Его цель – не просто выжить в тюрьме, вы слышите, друзья? Его цель – возвеличить Христа. И он к этому явно дальше ведет свое рассуждение. Стих 20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем жизнью то или смертью». Павел явно указывает, он говорит о том, что он получит спасение, спасение от позора, от посрамления. И развивает эту мысль. Вот этому помогает ему внутренняя устремленность. Это важно, друзья. Откуда Павел уверен, что он будет освобожден, избавлен от позора? Внутренне убежденный, друзья, обратим на это внимание. Вот это выражение «при уверенности». Но интересно, вот в русской Библии при уверенности значение этого слова на языке оригинала следить за чем-то, отвернувшись от всего остального. Вам когда-то приходилось всматриваться в что-то конкретно? Часто приходилось. Что это означает для вас? Вы ничего больше не замечаете. Правда? Вот это слово здесь употребляется. Я настолько устремлен, что мне ничего больше не интересует. Интересно, друзья, мысль. Это слово указывает на сильную надежду, предавшись которой человек игнорирует все интересы и устремления. Он как бы вытянул голову вперед. Вот, может быть, больше так описывается это слово уверенности. Вот его выражение. Все, он ничего больше не видит. Друзья, Когда у нас в жизни хоть раз в духовных вопросах было вот такое, голову вытянули, ожидая, имея такую уверенность, что действительно Господь милость свою проявит. Смысл вот этого выражения, Павел настолько настроен не опозорить Христа, он только об этом говорит, я не буду опозорен. Евангелие не будет опозорено, друзья, интересно. Павел не о своем здоровье беспокоится, а не сладко в тюрьме, согласитесь. Находясь в очень тяжелом положении, он понимает, его главная цель какая? Не опозорить Христа. Все остальное ушло на второй план. Итак, Павел говорит, при уверенности моей, он продолжает вопрос спасения дальше, и употребляет слово «надежда». Это вместе с устремленностью, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем постремлен не буду. Надежда – это практическое проявление стремления, то есть достичь того, во что ты веришь. Ну, скажем, если он устремился, вот это устремление показывает, что он вот туда будет идти, а надежда помогает ему делать отдельно взятый шаг. Вот если так можно связать эти два слова. Или слово «вера» и «надежда». Тут иногда добавляем слово «любовь», да? Мы как-то об этом говорили. Вера указывает на то, во что мы верим, а надежда помогает нам дойти, достичь того, во что мы верим. Несколько мыслей, друзья, мы приближаемся к завершению. То есть речь идет о ежедневной устремленности, ежедневной устремленности к тому, во что мы верим. И вот понимание спасения от позора основано на внутренней убежденности в том, кому ты служишь. Павел понимал, кому он служит. Уверенность и надежда придают ему вот эту смелость проповеди Христа. В средней части стиха, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос, теле моем, жизнь ли то или смертью. Дерзновение, вот это значение слова, это свобода слова, смелость действовать открыто в окружении недоброжелателей. Павел находится в заключении. Вокруг него не друзья, согласитесь. И вот это выражение дерзновения показано то, что он смело, но здесь не дерзко, не нагло, да, а вот именно смелость, даже тогда, когда ты в окружении неприятелей. Это хороший урок, друзья, также и для нас, видя, как Павел вел себя, находясь в заключении. Что сегодня мотивирует нас, проповедники Евангелия? Что нас мотивирует? Павел, главный мотив Павла, мотивация, превознести Христа, не опозорить Его. Что мы, как проповедники, можем сказать о нашей проповеди Евангелия? А цель жизни христианина – возвеличить Христа. Умирание для верующего – это приобретение. И вот, наконец, мы подбираемся к 21 стиху. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Вот в каком контексте звучат эти слова. Он прямо, Павел говорит до этого, «В моем теле возвеличится Христос в жизни той или смерти». Причем слово «жизнь» или «смерть» здесь не факт, а процесс. Жизнь – процесс жизни, смерть – это умирание, это процесс. Слова не означают, означают процесс и одно, и другое. Друзья мои, говорить слова «для меня жизнь Христос» следует нам только тогда, когда наше внимание сосредоточено исключительно на Христа и внутри стремление Его возвеличить. Смотрите, с чего начинается 21 стих. «Ибо». Потому что для меня жизнь Христос. И только что он сказал, что я не буду опозорен. Я это знаю. Христос не может быть опозорен. Он будет возвеличен. И я буду стараться делать все, чтобы хоть в жизни моей, важный момент, хоть в смерти, Христос был возвеличен. Красиво жить – это одно. А красиво умирать – это другое. А для Павла – хоть процесс жизни, хоть процесс умирания, цель не меняется – возвеличить Христа. И он говорит, я хочу возвеличить. Почему хочу возвеличить? И вот здесь отвечает на вопрос. Потому что для меня жизнь Христос. А я другого не вижу. Другого у меня нет. Умирать буду со словами о Христе. Жить буду со словами о Христе. Я буду его возвеличивать. Итак, для Павла процесс жизни Христос, процесс умирания – это приобретение. Очень важно здесь, друзья, мысль. Верующим людям надо говорить. Надо нам углубляться в очень важную тему – подготовка к смерти. Для Павла он легко говорит как о жизни, так и о смерти. Причем он говорит, что для меня это приобретение. Понимаете, когда вы прибыль там, выиграли в лотерею что-то? Приятно? Приятно, правда, да? Послушайте, вот эта мысль здесь заложена. Когда я буду умирать, мы позже будем об этом говорить, там интересные мысли дальше Павел излагает. Но он говорит, для меня это приобретение, прибыль. Как мы на смерть смотрим? Как мы готовимся к смерти? Павел легко, свободно говорит как о жизни, так же и о смерти. Хочу коротенький вопрос задать. А каковы причины для возвеличивания Христа? Если вам задать вопрос, до чего, почему его надо возвеличивать? Что вы на этот вопрос ответили? Полагаю, что, возможно, вы согласитесь с тем, что Павел глубоко, насколько Бог ему это открыл, понимал, что такое искупление во Христе, что такое Голгофа. И именно Голгофа его смиряло настолько, что он больше ничего больше не видел, как только Христа распятого. Помните выражение? При уверенности, вытянул вперед вот все свое туловище и вот ожидает. Он ничего больше не замечает. Чего он хотел? Возвеличить Христа. Когда вот так мы горели в нашей жизни возвеличивать Христа, достоин ли он, чтобы он был возвеличен? Безусловно. Друзья мои, одна простая истина. Вот чем больше в нашем понимании мы будем постигать глубину страданий Христа, тем больше мы будем приходить к одному выводу. Он должен быть возвеличен. Потому что того, что он сделал на Голгофе, невозможно оценить. Позже, сейчас знакомлюсь со второй главой, он интересную мысль пишет. Поэтому и Бог, когда он смирил сам себя, превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Но об этом подробно будем говорить, что это значит. Вот именно Голгофа сделала Христа абсолютно недосягаемым ни для какого Бога. Как бы его ни называли, хочу обратить внимание. Именно Голгофа дал ему такое имя, что никто даже не пытался претендовать на то, чтобы стоять рядом со Христом. Я когда-то знакомился с книгой «Великие посвященные». Идея такова, что в этой книге представляются личности в истории человеческой цивилизации, которые оставили неизгладимый след, как принято говорить. Вот там рядом и Конфуций, и Будда, и Христос, и Мухаммед, и так далее, и так далее. Друзья мои, вот это не по Евангелию. Именно Евангелие, вернее, Голгофа, об этом говорит Евангелие, возвеличило Христа настолько, что никто права не имеет претендовать на то, чтобы иметь что-то подобное, вот на одной линии стоять вместе со Христом. Вот книга «Великие посвященные», в одном ряду вот эти все великие личности. Безусловно, люди далекие от сути, от истины, от Божьего замысла, представляли вот эту вот картину. Понимание Христа побуждает его возвеличивать. Поэтому, друзья, неудивительно, что мы призваны познавать Христа. И в этом Писание много говорит. Помните, мы изучали второе послание Петра, слово познание. Познавать, познавать, познавать. О подлинном Христе невозможно молчать. О подлинном Христе не просто говорят, а возвеличивают его. О подлинном Христе не просто говорят, а возвеличивают его. Итак, итог наших размышлений. Трудности помогают возвеличивать Христа. Верим ли мы этому? Трудности помогают возвеличивать Христа. Верим ли мы этому? Трудности с позиции вечности приносят особые возможности в проповеди Евангелия и приносят также славу Богу. Реакция на трудности верующего воспринимается полярно, противоположно. И вот даже такое различие, одни злорадствуют, а другие поддерживают, даже такое различие не тревожит библейского верующего. Мы это увидели в прочитанном тексте. Вот такая ситуация, раздвоенность, хорошая возможность радоваться. Я радуюсь и заставлю себя дальше радоваться. Хотя Павел понимал, что это нелегко будет ему доставаться. Сила радости при противоположной реакции на трудности в искреннем стремлении не опозорить Христа, а возвеличить Его при жизни и при смерти. Важная, друзья, деталь. Если будем обращать внимание на этот негатив, который сильно нас садит, да? Не будет Христос возвеличен. И Павел это показывает в своем размышлении. Вот очень серьезные и актуальные мысли предложены нам сегодня в прочитанном тексте, который является богодухновенным. Только полная сосредоточенность не просто на Христе, а на желании Его возвеличить, делает все остальное второстепенным. Только полная сосредоточенность на Христе все остальное уводит на второй план. Интересно, друзья. Думаю, что эта мысль останется в вашей памяти. Трудности, вызванные проповедью Евангелия, помогают верующим возвеличивать Христа. Насколько мы верим этому, показывает наша с вами жизнь. Короткое обращение к проповедникам. Проповедники, когда прозвучала ваша последняя проповедь, которая действительно возвеличивала Христа? Пусть вот этот вопрос останется и для нас, даже если мы не проповедники. Когда было в нашей жизни что-то последний раз, что возвеличивало бы Христа? Если Он мною не возвеличивается, причина одна. Есть вещи, которые поднялись. Они не стали второстепенными. Они стали первостепенными. Друзья мои, это моя ответственность, это ваша ответственность. Как вы отреагируете на это? Только полная сосредоточенность на Христе все остальное ставит на второй план. Что вы будете делать? Хочу пригласить вас сейчас к молитве. Аминь.